Мир вам, братья и сестры. Благослови вас всех обильно Господь. Мы с вами вместе порассуждаем и тему проповеди мы с вами возьмем второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Второе послание Коринфянам, 12:7. Этот текст Священного Писания звучит так: «И чтоб я не превозносился чрезмерностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтоб я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И тема проповеди, которую я хочу поделиться с вами, я ее назвал «Чтоб я не превозносился». Я хочу обратить вместе с вами внимание, что у апостола Павла была причина для того, чтобы превозноситься. Превозноситься – это значит быть немножечко выше тех, кто вокруг тебя. Считать себя, что ты более способен, считать себя, что ты можешь сделать лучше и больше, нежели те, которые вокруг тебя. Другими словами, это те люди или способность превозношения, можно с уверенностью сказать, она под собой имеет основание под названием гордость. Гордость, она имеет очень много разных граней. К примеру, когда мы в Писании читаем, что знание надмевает, то вот такая грань, как надменность, она тоже имеет под собой основание под названием гордость. Но только гордыня от того, что человек знает, и оно его делает надменным. Что здесь написано, чтоб я не превозносился, это уже человек может выделяться из числа других людей, и этим, тем, что он выделяется из числа других людей, он других людей унижает, а себя возвышает. Давайте обратим внимание, как на эту способность к превозношению у апостола Павла, как на это отреагировал Господь. «Чтоб я не превозносился», а дальше названа причина, которая могла быть основанием, почему бы Павлу над другими людьми превозноситься. Названа здесь «чрезмерностью откровений». Апостол Павел на самом деле пережил, и то переживание сверхъестественное, которое имел этот человек, это на самом деле давало ему чрезмерное право на особое откровение. Библия говорит о том, что он был восхищен до третьего неба. Библия говорит о том, вот удивительно, человек описывает свое служение и при этом говорит такие слова: «Я не знаю ничего того, что бы ни соделал через меня соделыванием чудес и знамений в покорение вере язычников». Вот выглядит так, что апостол Павел не мог в своем служении ни назвать ничего, чего бы в его служении не было. Если бы он был бы среди нас, и мы могли бы с вами с ним побеседовать один на один, мы бы могли ему задать вопрос: «Павел, а было у тебя такое, что у слепого открылись глаза?» А он бы вам и мне ответил: «Я не знаю ничего того, чего бы не было соделывания чудес и знамений в покорении вере язычников». И на самом деле этот человек в другом тексте говорит о себе так: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Это человек, которому лично по дороге в Дамаск явился Господь. Это человек, который от Бога лично имел откровение во многих других сферах. Это человек, который был восхищен до третьего неба. Это человек, через служение которого проявлялась обильно Божья сила, что чудеса и знамения сопровождали его служение. И обратите внимание, Бог увидел, что чрезмерность откровений, которые Павлу дал Бог, они могут способствовать его превозношению над другими людьми. Что для этого сделал Бог, чтобы этого с Павлом не случилось? Написано дальше: «Чтобы я не превозносился чрезмерностью откровений», дальше написано: «дано мне». И вот интересно, что же ему было дано? «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтоб я не превозносился». Во многом те, кто пытается детально и тщательно исследовать Писание, отчасти приходят к выводу, что этим жалом в плоть у апостола Павла была проблема с его зрением. Это проблема, состоящая в том, что он с трудом мог видеть, с трудом мог смотреть. Почему в одних текстах он о себе говорит: «Сие приветствие написано моей рукой», а в другом месте послания Галатам написано, что «вы так сильно меня любили», говорил он Галатам, «что были готовы исторгнуть очи свои». Другими словами, они видели, в чем у него проблема, и готовы были свои глаза подарить ему, чтобы он видел лучше. Во всяком случае, мы не можем это утверждать, но можем предполагать. Не обратите, пожалуйста, внимание, что было ему дано. Если так внимательно посмотреть, было ему дано не что-то позитивное, а что-то негативное. Другими словами, если мы это говорим о зрении, зрение у него не улучшилось, а ухудшилось. И удивительное дело, вы не обращали внимания, что Бог иногда в нашей жизни кое-что дает, кое-что не спосылает. И причем не спосылает не позитивные вещи, а негативные. Он иногда наш жизненный путь не расширяет, а он его сужает. И удивительно, Бог на нас часто воздействует снаружи разными проблемами, ожидая перемен внутри у каждого из нас. И эти перемены внутри, которые желает видеть Бог, это перемены, которые можно назвать глубоким смирением, глубоким сокрушением. Был в Ветхом Завете такой царь по имени Манассия. И этот человек, который очень высокомудрствовал и как-то высоко себя представлял. И Библия говорит, что отправил Господь на них военачальника, царя ассирийского, вместе с солдатами, с воинами. И Библия говорит, что они взяли Манассию в плен. И дальше написано, оковали его цепями, заковали ноги в колоды. И дальше написано, и в тесноте своей, написано, глубоко смирился Манассия. И написано, и начал взывать к Богу отцов своих. И я сам себе задаю вопрос, слушай, Манассия, а зачем тебе было у Бога заказывать такую услугу под названием «Господи, помоги смириться»? Господь говорит, организуем, вот тебе военачальники царя ассирийского, вот тебе цепи, кандалы и вот тебе темница. И выглядит так, что проблемы снаружи помогли Манассии прийти к перемене внутри. Обратите, пожалуйста, внимание, что в жизни апостола Павла вот так произошло. Бог увидел, что то, что ему было дано, может способствовать его превозношению. Это значит, что гордыня могла в нем где-то проявиться. Чтобы этого не произошло, Господь послал проблему снаружи, чтобы сохранить его от беды внутри. Чтобы гордыня не коснулась его сердца, чтобы тщеславие не поразило его душу. И это, кстати, справедливо для каждого из нас. И это очень ценные вещи. Почему? Потому что мы можем с вами обратить внимание, на что обращает внимание свое Господь. Мы с вами, рассуждая сегодня о этом качестве смирения, мы с вами коснемся много разных граней. И я думаю, самое главное в этом рассуждении – постараться разобраться не с судьбой другого, а попытаться разобраться с самим собой. Поэтому я приглашаю вас к тому, чтобы мы с вами могли очень внимательно пред Богом рассуждать в свете Писания и при этом все это проецировать на себя, заглядывать внутрь себя. Как-то к одному мудрецу пришел человек. И этот человек к мудрецу пришел с таким вопросом. И говорит ему, послушай, мудрый учитель, помоги мне разобраться. У меня с детства был хороший друг. С этим другом мы жили душа в душу. Были у него проблемы, я приходил к нему на помощь. Появлялись проблемы у меня, он ко мне приходил на помощь. Мы взрослели, создали свои семьи. И потом у моего друга, с детства друга, у него начался успех в работе, в деле его рук, и он начал зарабатывать денег больше, еще больше, еще больше. И дальше говорит он мудрецу, и настал момент, когда проблемы пришли в мою жизнь, и я обратил внимание, что моему другу до моих проблем нет никакого дела. И спрашивает он у мудреца, как ты можешь объяснить эту перемену в детстве и в молодости? Мы так древностно друг другу помогали, а теперь он даже не видит моих проблем и даже нет желания помочь в моих проблемах мне. И мудрец ответил ему очень прекрасно. Они стояли возле окна, и мудрец говорит ему, посмотри в окно. Повернулся человек, который пришел с вопросом к мудрецу к окну, и мудрец ему спрашивает, что ты видишь? Что тебе видно, когда ты смотришь в окно? А он начал описывать то, что видел за окном. Говорит, вижу зеленые деревья, зеленую траву, дети играются, птички летают, животные бегают, прыгают. А дальше мудрец говорит, а вот если теперь взять вот на это стекло и сзади немножко посыпать серебром. Заднюю часть стекла посыпать серебром. И получится вместо стекла, получится зеркало. И он ему дальше говорит, скажи, ты будешь смотреть в то же стекло, но сзади покрытое серебром. Что ты теперь будешь видеть? Ты будешь видеть только себя, проблемы только свои, нужды только у себя. Вот почему Писание говорит, одна из проблем которая может быть во взаимоотношениях между людьми, это серебролюбие. Это когда у человека внутри рождается любовь к серебру настолько, что он начинает видеть только самого себя. Вот христианин – это человек, у которого должно быть духовное зрение настолько широкое, что он видит не только своих сыновей и дочерей, и внуков. У него должно быть хватать духовного зрения, чуткости в сердце, видеть и нуждающегося, и совсем незнакомого тебе человека, но в проблеме и в трудности прийти, помочь, не проехать, не пройти мимо. И одно из благословенных качеств, которое помогает человеку этим обладать, это смирение в сердце. Вот почему Бог заинтересован сделать все возможное в твоей жизни, чтобы ты не превозносился, чтобы никакого проявления гордыни и тщеславия в твоей жизни не было. На что обращает Бог внимание? Давайте обратим внимание. Евангелие от Луки, прочитаем с вами первая глава и прочитаем первых, вернее, 46 по 48 три стиха. Это слова, которые в восторге на произнесенные Елизаветой слова отреагировала Мария, мать Иисуса Христа, и сказала Мария, Евангелие от Луки 1:46 по 48 стих, и сказала Мария: «Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». А дальше слушайте внимательно: «Что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Хочу обратить ваше внимание, на что презрел Господь у этой женщины. Написано «презрел на смирение». Хочу обратить ваше внимание, что, оказывается, может человек что-то сделать на земле, чтобы это не осталось незамеченным на небесах. И это что-то, что ты можешь сделать на земле, это то, что мы с вами в свете Священного Писания называем смирение. Вот еще один текст, хочу обратить, пожалуйста, ваше внимание, это Евангелие от Марка. Мы сейчас с вами просто немножко обозначаем нашу тему, потом будем в нее чуть глубже погружаться. Евангелие от Марка, 5 глава, читаем вместе с вами 22 стих. И вот приходит один из начальников синагоги, Марка 5:22. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Яир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди, и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. Вот и хочу обратить ваше внимание. Скажите, что такого особенного сделал Яир, что Иисус не смог ему отказать, а пошел с ним? Библия говорит, что этот человек в должности был начальник синагоги. Как вы думаете, Иисус пошел с ним и откликнулся на его просьбу, потому что у него была должность хорошая? Просто Иисусу понравилось, ну, начальнику синагоги отказать нехорошо. Надо обязательно начальнику синагоги ответить. Если бы это было так, то тогда все люди на земле старались бы стать начальниками синагоги, еще каких-то других предприятий, потому что мы бы в свете Писания говорили так: Иисус начальникам не отказывает. И мы бы с вами все пытались бы до начальника дотянуться, чтобы на свои просьбы иметь Божье расположение. А может Иисусу понравилось имя, которое было у этого человека? Просто Иисус так счел рассуждать так: Иаир – хорошее имя. Не могу такому человеку отказать. Если бы это было так, то тогда все люди называли бы своих сыновей не иначе, как Иаир. Бог Иаиром не отказывает. И тогда бы все люди на земле, не знаю, как бы мы друг друга тогда опознавали, Иаир 775-й, иди сюда, пожалуйста, все братья были бы Иаирами. А что же здесь расположило сердце Иисуса? Я хочу обратить ваше внимание, Иисуса в этой истории расположило ответить этому человеку на его нужду и пойти, чтобы решить его проблему, не его должность, не его имя. Слушайте внимательно. «И, увидев его, падает к ногам его». Вот что бы вы могли вот в этой фразе обратить внимание? «Падает к ногам его». Кто это был в должности? Начальник синагоги. Что он сделал? Упал к ногам Иисуса Христа. Иисус, когда был на земле, он не имел какого-то нимба над головой, и он не отличался от других людей. Он имел одну голову, пару рук. Он был таким же человеком, и то, что это Сын Божий, это мог увидеть и в нем это признать лишь только тот, кому открыл Небесный Отец и в ком духовные глаза открыты. Что сделал Иаир? Он упал к ногам его. Вы часто видите, что люди в ваших городах падают к ногам начальникам? Вот кто-то из начальника вышел на улицу, и сразу же масса людей падают к его ногам и говорят: «Пожалуйста, прими на работу, пожалуйста, устрой мою дочь». Вы увидите очень мало таких проявлений. Что сделал Иаир? Иаир был начальником и упал к ногам сына, как он понимал, ну, как люди понимали, к сыну плотника упал к ногам. Это не что иное, как качество под названием смирение. Я хочу обратить ваше внимание, что Бог на небесах обращает на планету Земля внимание, когда живущие на Земле в своей жизни и в своем служении могут проявить одно качество под названием смирение. Когда оно не на показ, когда оно не в форме, а когда оно в глубокой сердечной сути. Просто забегая немножко еще в один библейский сюжет, не читая его. Помните, был один человек, который в должности был сотником. Это в Евангелии 7 главы, есть там такое повествование. И когда к нему пошли люди, к Иисусу пошли люди, посланные и сотником, эти люди говорят интересные слова. Они говорят так: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это». А дальше люди за этими словами называют конкретный факт, почему они считают этого человека достойным, чтобы он на его просьбу ответил. Говорят так: «Он построил нам синагогу». Обратите внимание, люди другие этого сотника считают достойным, чтобы Иисус на его просьбу обратил внимание. Библия говорит, когда же Иисус направился, чтобы на его просьбу ответить, помните, были посланы другие люди, и вот они принесли ему интересную фразу или интересную цитату, которая принадлежит самому сотнику, а она принадлежит так: «Учитель, не трудись, ибо я...» Кто из вас дальше помнит? «Ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Вот скажите, вот эта фраза «недостоин» – это фраза человека превознесенного, горделивого, такого высокой очень оценки о себе. Ничего подобного, это как раз-таки наоборот. Обратите внимание, человек в должности сотник, у него в подчинении сотни людей, а человек на свою жизнь как удивительно смотрит и говорит: «Я недостоин». Выглядит так, что каждый из нас по причине того, что мы все заложники с вами катастрофы под названием греха, падения, у всех у нас, к сожалению, тенденция в другую сторону. У нас с вами тенденция к тому, что мы все, без исключения, мы считаем себя очень даже достойными. Я достоин, чтобы меня со мной поздоровались. Я достоин, чтобы на меня обратили внимание. Это в каждом из нас, по сути дела, с молоком матери. Гордыня и отдельные штрихи этого качества гордыни, они в каждом из нас от рождения. И как-то к одному служителю пришла сестра. И сестра пришла и чуть ли не со слезами рассказывает большущую скорбь, которую она пережила. А скорбь состояла в том, что кто-то из принадлежащих к церкви сказал в ее адрес какое-то слово. А это слово этой сестре очень не понравилось, и она от сказанного слова прямо аж зарыдала. Пришла к пастору и изливает ему свое сердце. «Вот так вот со мной поступили. В мой адрес слово плохое сказали». А этот пастор, он так, по-видимому, был человек с таким здоровым чувством юмора, он ее выслушал, а потом ей задал такой интересный вопрос: «Так ты, сестра, из той категории, которой даже и в лицо плюнуть нельзя, да?» А она, вы можете себе представить, человек пришел жаловаться, плакаться, и она подумала, что вот пастор сейчас ей будет: «Ой-ой-ой, какие люди вокруг плохие, ну ты их прощай». А он так интересно себя повел, он говорит: «Так ты из той категории, кому даже и в лицо плюнуть нельзя». Она даже не может понять, к чему такой разговор, а он дальше спокойно продолжает: «Скажи, говорит, кто ты? Можешь ты назвать свое образование, свою должность?» Она там назвала, что могла сказать, а он спокойно продолжает: «А ты знаешь, когда на планету Земля пришел не просто образованный, высокоэрудированный, а пришел тот, кто всему этому дал свое начало? Он повесил Землю ни на чем. Он дал устав Солнцу, Луне, он распростер небеса и на них повесил светила. И когда этот Творец и Создатель пришел на планету Земля, знаешь, как к нему отнеслись люди? Люди к нему отнеслись настолько благодарно, что они его били, плевали в лицо, били его палкой полонитом, одевали терновый венок, унижали, оскорбляли. И он при этом просто говорил: «Господи, прости им, ибо худо творят». И эта сестра поняла, что она на данный момент своим поведением выглядит намного горделивой, высокомерной, очень высокоценной в своих очах, что в ее сказали слово. Вот почему он и сказал такую фразу: «Так ты, сестра, из той категории, что даже и плюнуть в лицо тебе нельзя». Иисус легко перенес плевки. А теперь сравните свой статус и Иисуса. Кому было это легче пережить, вам или мне? Выглядит так, как один брат, мне понравилось, у нас в Беларуси один уже пожилой брат, старец, у него болят ноги. И я помню, когда в служении омовения ног, я омывал ему ноги, мы вместе с ним в этом служении участвовали, и я помню, когда я ему омываю ноги, а он мне говорит такую фразу: «У меня ноги болят за мои грехи, а ты, Иисус, страдал за не за свои, а за мои грехи». И я так подумал, как человек рассуждает? Он говорит: «У меня ноги болят, но они болят за мои грехи. А вот тебя, Иисус, тебе причиняли боль, и там не было твоей вины, там была только моя вина». Так рассуждал этот брат. Так вот, из этих примеров обратите, пожалуйста, внимание, что вы можете сделать на земле, чтобы на вас с неба Господь обратил свое внимание? Вы можете проявить одно качество под названием смирение. А теперь, а если этого качества у вас и во мне нет? Хочу, чтобы вы сейчас на это обратили, пожалуйста, внимание. Если в твоей жизни у тебя нет смирения, а у тебя превозношение, что тогда делает Господь? Он внимательно всматривается в тебе и начинает определяться, во-первых, с диагнозом, во-вторых, с процедурой лечения. Когда он посмотрел на апостола Павла, он просто сказал: «Так, выдадим». И дальше написано: «Было дано мне». И вы помните, что ему было дано? Написано: «Жало в плоть». А для какой цели? Чтоб не превозносился. И я хочу обратить ваше внимание, если у кого-то из нас начинает где-то чуть-чуть подниматься тщеславие, гордыня, высокомерие, знаете, что мы с вами такой реакцией на свою жизнь, знаете, что мы у нашего Небесного Отца заказываем? Мы заказываем процедуру для нашего смирения. Мы заказываем у Него нужное лекарство для того, чтобы смирение в нас не проявилось, а смирение в нас остановилось. Один мудрый брат, я с ним встречался в Соединенных Штатах Америки, он такую фразу сказал, она мне понравилась. Он говорит: «Бог знает, кому какую пилюлю выписать». Он это знает. И так точно есть. Он знает, кому какую пилюлю жизненную выписать. И я хочу обратить ваше внимание, как Бог выписал пилюлю одному царю, имя которому Навуходоносор. Пожалуйста, прочитаем вместе со мной. Книга пророка Даниила, 4 глава, 26 стиха. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил, и я обращаю внимание, я, в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия“». Обратите внимание, какие были заявления у этого человека. «Построил я силою моей в славу величия моего». Выглядит так, что все, что из себя представлял этот город, человек приписал абсолютно себе. Слушайте дальше, считаю стих 28. «Еще речь это была в устах царя, как был с неба голос: „Тебе, говорю, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдет над тобой“. А теперь слушайте внимательно, до какой поры? «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Правда интересно? Выглядит так: Навуходоносор приписал себе, а небо на это отреагировало: «Ах ты вот как! Хорошо, вот тебе процедура. Диагноз выявили, гордыня. Вот тебе процедура, 7 времен проведешь, травой будешь питаться. А теперь до какой степени? Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Я хочу обратить ваше внимание, что Бог реагирует как на смирение, так и на гордыню. И то, и другое небеса не оставляют без внимания. Вот почему Писание говорит: «Бог гордого видит издали, а смиренному дает благодать». Вот почему Писание говорит, что Бог гордому противится, а смиренному дает свою благодать. С праведным у него общение, и смиренному дает благодать, а гордого видит издали, и гордому Бог противится. И вот теперь хочу задать вам вопрос: что мы можем сделать на земле, чтобы Бог стал для нас противником? Ответ очень простой. Начни в своей жизни проявлять хоть маленький элемент гордыни, и ты Бога приобретаешь в своей жизни противником. Что же Бог с этим человеком делает? Дмитрий Беспалов, он как-то в своей жизни отметил такой, в своей, одной из своих проповедей отметил такую интересную мысль. Он говорит так, что наш характер у каждого из нас, он такой очень колючий. И он говорит, что с дерева сетим была построена скиния собрания, которая была возведена во времена Моисея. Вот дерево сетим – это акация. У акации очень длинные колючие шипы. Так вот, Бог определил почему-то скинию собрания построить не с благородного дуба или с другого стройматериала, а почему-то взял колючую акацию. Что после этого сделал Бог? Он взял, повелел топором счесать колючки, из этого дерева, с которого счесаны колючки, сделать скинию собрания. И Дмитрий Беспалов хорошую параллель провел. Он говорит, вот скиния, которую устроял Бог для того, чтобы там совершалось служение, это отчасти то, что сегодня Бог ожидает в твоей и моей жизни. И твой характер, он точно колючий, как скиния. Кто не подойдет к тебе, сразу же шип получит. Кто не подойдет, еще укол получит. Словом, делом, взглядом. Можем колючий взгляд иметь, колючие слова произносить. И вот Дмитрий Беспалов говорит такие слова. Если в твоей жизни появляется колючка, ожидай Божьего топора. Будет тесать. Будет эту колючку с твоей жизни удалять. И вот в этом-то и кроется секрет, что Бог, Он ни в коем случае не оставит тебя и меня без внимания, если в тебе что-то начинает проявляться. Как Бог, обратите, пожалуйста, внимание, не оставил без своего пристального взора слова, которые произнес царь Навуходоносор. И Господь сказал, преподам тебе урок, доколе ты не познаешь. Не ты величественный, а я величественный. И я кому хочу, это царство даю. В истории с апостолом Павлом, обратите внимание, чрезмерность откровений посетила этого человека. И Бог обратил внимание и сказал, если ему не дам немножко проблем, то тогда в проблему попадет он. И он создал проблему снаружи, но сохранил его от проблемы внутри. Я хочу при этом вам сказать, Бог иногда в нашей жизни, мы иногда его воспринимаем, что у Бога чуть ли не самая главная цель – обеспечить нам такую благоприятную жизнь на земле. А я могу вам сегодня отметить, и думаю, вы со мной будете согласны, Бог первостепенно думает не о твоем благополучии на земле, Он думает о том, как обеспечить тебе вечное благополучие в небесах. А для того, чтобы ты до вечного благополучия неба дошел, Он иногда тебе на земле создает далеко не благополучные условия снаружи, создавая правильную и благополучную атмосферу в твоем сердце внутри. Вот почему Давид, когда он это осознал, он сказал такие слова: «Благо мне, что я пострадал». Ох, как человек интересно рассуждает. А дальше написано: «И законом твоим научился». Обратите, пожалуйста, внимание, человек встретился с проблемой, в этих проблемах пострадал, а в конце этого урока, который преподал ему Господь, он делает такой вывод: «Ох, благо мне, что я пострадал, ибо законом твоим научился». Выглядит так, что Давид прошел непростую школу, но в этой школе кое-что понял, что ценит Бог, что желает видеть в нем Господь. И он, пройдя период скорбей, не роптал, не отчаивался, а благодарил, ибо понял, Бог его на земле проводит трудностями для того, чтобы дать вечную славу, которая ожидает всех наследников Божьего Царства на небесах. Вот почему вы и я, вы должны знать, что у Бога в отношении вас и меня конечная цель, она не земная. В отношении вас и меня у Бога конечная цель – это небесное нетленное царство на земле. И чтобы сохранить вас для неба, вас и меня иногда повергает в проблемы на земле. И когда мы своим зрением очень ограничены, мы иногда задаем себе вопрос: «Господи, зачем эта проблема?» А Бог говорит: «Послушай, я имею о тебе намерение». И я эти намерения имею, чтобы ты имел будущность в Царстве Небесном и имел вечную славу, и потому здесь на земле подвергаю проблемам, чтобы там на небесах ты имел вечную славу. Вот почему христианин – это человек, у которого на самом деле очень широкое духовное зрение. Он любую жизненную ситуацию воспринимает правильно. Теперь в отношении гордыни. Как вы думаете, а может быть религиозный человек… Может ли человек религиозный быть гордым на религиозной почве? Или не может быть? Вы знаете, что гордыня, она вообще очень, как это правильно сказать, гордыня, она иногда в жизни человека находит самую, что ни на есть, невероятную причину, чтобы за его сердце зацепиться. Когда-то Деница, сыне Зари, Люциферу, ангелу осеняющему, которому написано в Писании, написано так: «От красоты твоей возгордилось сердце твое». Выглядит так, что у кого-то может быть причиной гордости от того, насколько человек красив. И красота внешняя, она может быть причиной, за которую зацепилась гордость в его сердце, и держится, еще и корешки пускает. Кто-то другой может быть горделив по отношению к другим людям от того, что он знает, кто он по образованию, что он умеет. Как вы понимаете, причин, которые гордость в твоем и моем сердце может подпитывать, и в твоем сердце корешки пускать, огромнейший список. Но вот Мартин Лютер, разговаривая с одним католическим монахом, а этот монах, он имел одежду, которая просто вся испещрена дырами. И на нем был плащ, который весь был в дырах. И этот монах, имея такую одежду, он, общаясь с Мартином Лютером, хотел показать, насколько он смиренный, а Мартин Лютер насколько горделив. И когда он дождался этого момента, что монах закончил свою речь, Мартин Лютер сказал такую удивительную фразу. Он сказал так: «Гордость твоей души я вижу через дыры твоего плаща». Другими словами, ты пытаешься выделиться из числа других людей, не можешь выделиться образованием, положением, так хотя бы дырами на плаще выделюсь. И выглядит так, что дыры на плаще питали его гордость, его души. Я не знаю, встречали ли вы таких людей, но я иногда у нас в городе встречал бездомного мужчину, он приходил к нам в служение, и мы начали с ним общаться, и я был поражен. Вот я вам искренне выражаю свое удивление, когда я начал с ним общаться. Человек не имеет ни дома, ни семьи, ночует на теплотрассах, есть, по сути дела, нечего. А общаешься с ним и смотришь, как гордыня раздула его. Выглядит так, что он себя, ну там, чуть ли не пуп земли, ему не надо ничего подсказывать. И я сам себе думаю, как иногда гордыня находит в жизни человека почву, когда ее там нет. И вот и получается, что, оказывается, гордыня может зацепиться за всякую мелочь. В качестве разрядки расскажу вам одну историю, абсолютно правдивую, для того, чтобы вы знали, как иногда полезно, когда Бог человека облекает мудростью. В контексте нашей темы. Чуть было не сказал, где это проходило, я лучше это сохраню и сберегу. В одной местности, абсолютно правдивая тема, абсолютно правдивая история, которую я вам расскажу. В одной местности была одна маленькая небольшая религиозная группа. И эта религиозная группа, она по количеству была очень маленькая, и они на свое общение никого не пускали, то есть никого из посторонних. Когда время, с которого должно начинаться служение, заканчивалось, дверь закрывалась, и почти никого не пускали. И вот, а вот уже про брата, который там участвовал, уже могу сказать. И вот один из братьев, он сейчас несет служение епископа в Украине, это Петр Новорог, он посчитал, что мне обязательно нужно попытаться пройти туда и попытаться хотя бы пообщаться с этими людьми. И вот они приехали на автомобиле, машину оставили за несколько домов до того домика, где проходит собрание, и тихонечко пошли в этот дом. Под каждое окошко наклоняются, чтобы не заметили, кто под окном проходит, и они успели зайти в открытую дверь. А тот человек, который эту маленькую религиозную группу возглавлял, заметил их и начал с такого тона: «Вы на чем приехали?» А они в простоте говорят: «На машине». «Вот видишь, гордыня и тщеславие переполняют ваше сердце. Если бы вы приехали, — говорит этот мужчина, — на больной, на хромой, на еле дышущей лошади, то вы были бы смиренными». А Петр Новорог, тот, кто его знает, это человек, которого Бог очень часто мудростью облекает, он так спокойно говорит этому человеку: «Я что, изверг на такой лошади ездить?» И этот брат, который был там за старшего, он оп, и понял, и он в такую неловкую ситуацию попал. Вот и получается, этот человек понимал: если на машине приехал, значит гордый, а если на хромой, на больной лошади, самый что ни на есть показатель смирения. Я вам могу сейчас с уверенностью сказать: можно ездить на новом автомобиле и быть со смиренным сердцем. Можно ездить на трамвае или даже спать на теплотрассе и быть гордостью раздутым, как самый большой, что ни на есть, воздушный шар. Потому что гордыня в жизни человека, она находит разную причину, чтобы в нем укрепиться, еще и корешки свои пустить. Кстати, вот человек, который вот сам о себе высокого мнения, он иногда попадает в очень неловкие ситуации. Как я с вами уже говорил, что если в тебе есть склонность к превозношению или к проявлению гордыни в какой-то ни было области, ты просто заказываешь у Бога процедуру под названием «Помоги смириться». Я условно назову этого человека, с которым мы вместе приехали в школу-интернат. Недалеко от нашего города есть школа-интернат, где дети, они заканчивают среднее образование, а потом уже поступают кто куда. Ну и вот мы периодически туда приезжаем, и учитывая, что мы туда периодически приезжаем, уже отдельные дети, они нам знакомы, мы их знаем по имени, привет, как дела, ну и так далее. И вот с нами приехал, ну назовем этого брата, ну Николай Николаевич пусть будет, ну его так не звали, ну так условно. И этот Николай Николаевич, он привык, что вообще всегда к нему относятся с уважением. Николай Николаевич, скажите, он да, скажет. Николай Николаевич, подскажите, он подскажет. Он привык, что все обращение вокруг него вращается. Николай Николаевич, Николай Николаевич, ну и так далее. И вот мы приехали, и он среди нас. И это была интересная картина, которую надо так вот прочувствовать ее, чтобы вот понять всю ее глубокую суть. Мы приехали, вышли с автомобилей, нас окружили ребята, и этих ребят мы большинство из них знаем. И одна 13-14-летняя девочка посмотрела на нашего Николая Николаевича и задает ему вопрос: «А тебя как зовут?» А ему было где-то около 40, и это был первый для него шок. Он так, он где-то на секунд 30 потерял дар речи, потому что к нему обратились на «ты», а он привык, что к нему везде на «вы». Но он как-то с этим справился и спокойно сказал: «Николай Николаевич». А теперь, вот дальше я прошу прощения за эту фразу, но это была фраза, которую сказала эта девушка. Она ему так по плечу: «Да ладно, не прикалывайся». И наш Николай Николаевич упал в шок на пару минут. У него до речи пропал, у него вообще вся жизнь остановилась. И мы тихонько его выводили из этого состояния, чтобы он встал на свое место. И я сам себе подумал, вот знает же Господь, кому какую пилюлю выписать, правда? Знает. Знает, как Навуходоносора возвратить к здравому смыслу, знает, как Павлу послать нужное, чтоб не превозносился. И я вам хочу сказать, что он так внимателен не только над отдельными, а над абсолютно всеми. И если кто-то из людей пытается в своей жизни что-то превознестись, тщеславиться или гордиться, знай, небо на это реагирует. Равно, как реагирует и Бог, и на твое смирение. Никогда пред Богом не остается незамеченным смирение. И чтобы вы вместе со мной могли это увидеть, что Бог на смирение реагирует. Обратите, пожалуйста, внимание вместе со мной, прочитаем библейскую историю, которая написана в 16 главе 2 книги Царств. Обращает ли Бог внимание на смирение? И вы сейчас вместе со мной это увидите. 2 книга Царств, 16 глава, с 5 стиха. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его: уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. И предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. Вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Сделаю маленькую паузу. Скажите, кем был по своему статусу Давид? Библия прямо здесь говорит: царь Давид. А теперь хочу обратить ваше внимание, сколько было тех, которые сопровождали Давида. Вот сколько их было, это чуть трудно предсказать, но если смотреть несколько главами ранее, заглядывая в первую книгу Царств, то можно увидеть, что с ним странствовали и от Саула убегали человек около 600. Ну, предположим, может быть где-то так же. А теперь следующий вопрос. И какая характеристика этим людям, которые сопровождали Давида? В 6 стихе, обратите внимание, написано: «Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону». Как вам эта характеристика? Храбрые. Можете себе представить, царь в статусе, слева храбрые, справа храбрые. А теперь задаю вам вопрос, а сколько было тех, которые злословили Давида? А тут написано, прямо написано, человек в единственном роде из дома, и из рода и дома Саулова по имени Симей. А теперь обратите внимание, какие слова он произносит на царя. Слова. Вот он говорит: убийца, беззаконник, кровопийца. Правда хорошо звучит? Ну, я не знаю, как бы вы отреагировали на это. Можете себе представить, вы открываете двери молитвенного дома, с улыбкой заходите, а вам говорят: ну что, пришел кровопийца. Правда, одно наслаждение. А если еще слева и справа от вас храбрые, что бы вы сделали? Господи, помоги вам это все пережить. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Как отреагировали? Я хочу, чтобы вы вместе со мной сейчас вот эту мысль держали во внимание. Реагирует ли Бог на смирение? Обратите, пожалуйста, внимание. «И сказал Авеса, сын Саруин, царю: зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». Вот я хочу вам задать вопрос. Вообще мог бы Авеса это сделать? Если вы бы внимательно читали, что, на что эти родные братья были способны раньше, это были очень смелые ребята. Я хочу обратить ваше внимание. Вот ругается один человек. Ругается на царя Давида в окружении храбрых людей. Открывает уста и произносит слова. Что говорит Авеса? Он говорит: послушай, царь, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Обратите внимание, какой интересный вариант он предлагает. Он говорит так: пойду и сниму с него голову. Знаете, как это можно перефразировать? Царь, разреши я ту часть тела, которая извергает некрасивые слова, отделю от основной его части. А слушайте внимательно, как реагирует на это Давид. И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит. И вот интересная фраза: ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать ему: зачем ты так делаешь? Вас не удивляет эта фраза? Меня удивляет, знаете что? Послушайте внимательно, что? Я объясню чуть позже. Хочу перевести пример, привести к нашей современной жизни. Представьте себе, что вы человек в должности начальника какого-то там хорошего, серьезного предприятия, и представьте себе, что у вас еще повыше есть очень хорошие друзья или родственники, не знаю, где там, в министерстве и так далее. И вот кто-то из ваших подчиненных начал к вам предъявлять такие претензии. Ты беззаконник, ты убийца, ты кровопийца. Вы смотрите на этого человека и понимаете, стоит мне только попросить моих родных и близких, которые чуть-чуть выше, и этот человек окажется на улице. Уволенный, изгнанный, будет запросто изгнан на улицу. И я теперь задаю вопрос. Скажите, вы бы сделали все возможное, чтобы это поношение на вас прекратилось сегодня? Или вы, как царь Давид, скажете: остановись, Авеса. Бог повелел ему злословить. Кто же я, чтобы спросить, что ты делаешь? Вот я хочу обратить ваше внимание на то, что царь Давид в свое время говорил такие уникальные слова. Он говорил так: «Я всегда видел пред собою Господа». Согласитесь, нам легко видеть пред собой или в своей жизни Господа, когда Бог в пути сохранил, защитил, от болезни исцелил, на наш жизненный вопрос ответил. А теперь внимание, а когда вместо защиты, вместо ограды, вместо исцеления, вместо помощи вдруг открываются у кого-то уста, и он начинает нас злословить. В наш адрес летят камни, булыжники, упреков, унижений, оскорблений. Я хочу вам задать вопрос. Вы можете в этой ситуации видеть Господа? Вы можете при этом сказать: Бог ему повелел злословить Давида? Я более чем уверен. Смотрите, какая интересная параллель. Помните, когда к Иисусу Христу подошел апостол Петр и сказал такие красивые слова: «Господи, будь милостив к себе». Правда, красивые слова? А помните, как ответил на это Иисус? Он, кстати, сказал эти слова не Петру, он сказал сатане, который искусил Петра. Он сказал: «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое». Вот послушайте внимательно. Представьте себе, что вы очень до изнеможения работаете на Ниве Божьей. Вы трудитесь, просто жертвуете своим временем, своим вниманием отнимаете от своей семьи, вы просто самого себя отдаете на служение, а благодарности никакой, никто вам не спасибо, не благодарю, никто ничего. И вдруг один подходит сострадательный человек и говорит вам: будь милостив к себе. Удели внимание немножко отдыху своей семье. Вот скажите, как бы вы восприняли эти слова? Я больше чем уверен, мы бы на это отреагировали так. Слава тебе, Господь! Ты, дорогой, стал Божьим сосудом, через которого утешил меня Господь. Не правда ли? А если бы у кого-то открылись уста, и в наш адрес такие слова: беззаконник, убийца, кровопийца, какая была бы наша реакция? Вот сатана восстала. Ну надо же! А вам не кажется, как эти места переставлены? На красивые слова Петра Иисус говорит: отойди от меня, сатана. А на богохульство Семея он говорит: оставьте, Бог ему повелел злословить царя. И я сам себе удивляюсь, послушайте, точно так же, как это делал, обратите внимание, Павел, он трижды молил и говорил: Господи, удали. Он знал, что за этой проблемой стоит Господь. Он не воевал с сатаной, он не прогонял сатану: сатана, во имя Иисуса, уйди от меня. Он понимал, этому позволил проблеме этой быть в его жизни Господь. И все общение он имел не с сатаной, а с Богом. И Богу говорил: Господи, удали. А Господь говорил: нет, Павел, пока я тебя содержу в немощи, ты остаешься человеком, через которого я могу проявить свою силу. Теперь читаем с вами дальше. И сказал, давайте, 12 стих. Обратите внимание на слова. Может быть, Господь презрит. Обратите внимание на эти слова, 12 стих. Может быть, Господь презрит на уничижение мое. На что презрит? На уничижение мое. И дальше написано: и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Я... По-доброму говорю, я восхищаюсь глубиной мысли этого человека, Давида. Его злословят, и что интересно, у него есть возможность это злословие остановить в эту же секунду. А он говорит: нет, не надо. Почему? Потому что Бог сейчас занят моим смирением. И Давид говорит: и пусть он увидит, что оно у меня есть. И дальше он говорит: теперь меня он злословит. И дальше он говорит: воздаст он мне благостью за теперешнее его злословие. Не спешит его остановить, заткнуть ему уста. Ничего подобного. Что делает Давид? Он смиряется. И обратите внимание, кто он был в статусе, еще раз повторяю, царь. Обратите внимание, царь. И смог вынести злословие от рядового человека, имея в окружении храбрых, которые бы злословие остановили за 5 минут. А я теперь говорю это вам и говорю самому себе. А как вы воспринимаете, когда в ваш адрес что-то сказали? Вы сразу подключаете родство? Так, остановим этого злословящего. Или мы можем реагировать так же, как Давид, чтобы мы могли понять, почему-то Бог позволил этому произойти. А значит, в этой ситуации Бог от меня чего-то ожидает. И одна из самых прекрасных реакций в любое время, когда в твой адрес кто-то что-то злословит, тебя унижает, самая благородная реакция – это твое смирение. Это когда ты не подключаешь связи родственников, близких и родных, а когда ты смиренно говоришь: пусть зрит Господь на мое смирение. И я знаю, Он мне воздаст благостью, если я это злословие перенесу в настоящее время. А дальше 13 стих. «И шел Давид и люди его своим путем». Обратите внимание, злословие Семея не остановили путешествие Давида. Он не остановился. И дальше написано: «А Семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, бросал камни на сторону его и пылью». Вот интересно, путь продолжается, и злословие не останавливается. Когда-то Достоевский сказал очень интересную мысль. Я думаю, она вам тоже понравится. Он сказал такие слова: «Если ты идешь к высокой и благородной цели, а на тебя в пути слева и справа лают бесконечное большое количество собак». А Достоевский сказал так: не трать время, чтобы в каждую собаку запустить камнем, иначе не хватит времени прийти к благородной цели. Правда, хорошо сказал? Это значит, если Бог тебя призвал к какому-то высокому благородному служению, а ты со стороны подвергаешься унижению и оскорблению, не трать время. На критику ответить критикой, на унижение унижением. Иди, к чему призвал тебя Бог, смиряя свое сердце перед Богом. Он знает, почему тебя сейчас взвешивает. Он знает, почему он это допустил. У него есть свои собственные пути, методы и рецепты, как работать с каждым из нас. Что является важным, чтобы ты и я в своей жизни сберег и сохранил смирение. Вот почему я говорю это вам и говорю самому себе. Вот, кстати, еще одну мысль. Скажите, а на что рассчитывал Семей, когда злословил Давида? Вообще, какие он для себя оставлял шансы на жизнь? Ну вот стоит на вершине горы, смотрит вниз и видит Давид и храбрые. А теперь открывает уста, я не знаю, что Семей думал, я бегаю быстрее, чем они. Только они побегут, и я быстрее убегу. Вообще, на что рассчитывал Семей? Знаете, на что он рассчитывал? Может быть, это мое такое чуть воображение, но я отчасти так себе предполагаю. Семей рассчитывал на смирение Давида. По сути дела, он говорил так, его можно злословить, он не отомстит взаимно. А я сегодня говорю это вам и самому себе. Если кто-то желает к вам подойти и что-то подсказать, и при этом этот человек 3 дня усиленно молится, чтобы подойти к вам и от вас потом не пострадать, то тогда это что-то очень серьезное, если люди легко вам говорят и легко подсказывают на ваши недостатки и не боятся взаимно от вас получить укоры, упреки, унижения, оскорбления, это признак, что даже другие люди знают, на что вы способны. И, кстати, способность каждого из нас другие люди знают. Один из братьев рассказывал, говорит, ему позвонил один человек, этот брат служения епископа, и когда он снял телефон и ответил «Алло», ему сказали, я условно говорю, он говорит, послушай, Иванов Николай подрался с соседом. А этот брат-епископ говорит, Иванов Николай, да не может он подраться. А брат, который звонил, говорит, знаешь, я сейчас все лучше проясню и тебе снова перезвоню. Прошло какое-то время, он перезванивает, оказывается, фамилия та же, только имя другое. И когда брат услышал другого человека, фамилию и имя, он говорит так, а, этот может. Этот может еще и хуже. Знаете, я это к чему сейчас говорю? Отдельные люди, они очень ревностно относятся к своей репутации. Они говорят, он обо мне пустил худую молву. Я в таких случаях говорю так, послушай, если ты по жизни ходишь богобоязненно, никакая худая молва твою репутацию не испортит. Люди скажут, он не может. А если твои пути кривые и пустили худую молву, то люди скажут, слушай, этот может еще и хуже. Слава Богу, что хоть так. Вот почему я в этом отношении вам и самому себе говорю, послушайте, смирение украшает, а гордыня раздувает. Смирение человека пред Богом делает красивым, украшенным. Почему в одном из псалмов написано «гордость, как ожерелье». Отдельные люди гордыню своей души воспринимают ожерельем, это то, что их украшает. На самом деле пред Богом благороден, красив, скромный, благоговейный и душой своей смиренный. Когда ты не спасаешь свою репутацию, когда страдает репутация другого, а когда ты готов пожертвовать своей для спасения другого. Вот, кстати, на такие действия способны только смиренные люди. Потому что человек, у которого гордыня его раздувает, он готов спрятаться за 5, за 10, за 15 спин, лишь только бы никто не коснулся его репутации. А вы обратите внимание на нашего Господа Иисуса Христа. Он свою репутацию не хранил, он ее в жертву принес. Унизив самого себя и смирив себя до смерти и смерти крестной, для того, чтобы вы и я его нищетой обогатились. Не он обогатился, а он обнищал, чтобы богатыми стали вы и я. Когда вот эти благословенные истины, когда они через священного писания ярким светом проникают в нашу душу, как иногда понимаешь, какой же ты все-таки земной, какой иногда ты примитивный, какой ты в своих жизненных поступках до такой степени простой, что... Ну как ты, чем ты отличаешься от тех, кто вокруг тебя? Обратимся к тексту, который сейчас прочтем. Это первое послание Петра, 4 глава, 14 стих. Я думаю, вам это очень понравится, этот стих. Слушайте внимательно. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Хочу, чтобы вы в этом тексте... Спасибо большое. Хочу, чтобы вы в этом тексте обратили внимание на последнюю фразу. «Вами...» Что делает? Прославляется. А теперь обратите, пожалуйста, внимание, что же это за такая ситуация, в которой через человека может прославиться Бог? И эта ситуация описана первыми словами. Как она звучит? «Если злословят вас». Я теперь сам себе задаю вопрос. Подожди, Господи, ты хочешь сказать, что ты можешь через меня прославиться, когда меня злословят? Я понимаю, Боже, что ты можешь прославиться через меня, когда я возложил руки на больного, и он стал здоровым, когда я спел псалом, и грешник начал каяться, поделился словом, и человек стал, пожелал быть другим. Но когда меня злословят, Боже, это не самое лучшее время, чтобы ты через меня мог прославиться. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Если вас злословят, оказывается, когда тебя злословят, в это время ты что-то можешь сделать, чтобы Бог через тебя прославился. Давайте прочитаем, чтобы это лучше понять. Написано: «За имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». Вот это слово «почивает». Давайте немножко на нем остановимся. Вам знакомо это слово «почивает»? Вот давайте такой пример приведем. Представьте себе, что в семье, где муж прилег на диван и уже даже блаженно закрыл свои глазки и отправился в путешествие под названием «сон». Раздается телефонный звонок, снимает жена трубку, и кто-то интересуется ее мужем. Правда? Жена может такую красивую фразу сказать: «Мой муж почивает на диване». Что такое «почивает»? «Почивает» мы можем заменить его таким словом «отдыхает». А теперь давайте это слово применим здесь. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий отдыхает в вас». И я думаю: подожди, Боже, что же я могу сделать в своем сердце, чтобы ты во мне отдыхал, чтобы ты во мне не томился, чтобы ты во мне не стенал, а ты во мне отдыхал? И я вам отмечу, что когда тебя злословят, а ты на это злословие реагируешь как Давид и говоришь: пусть презрит Господь на теперешнее мое уничижение. Если Бог ему позволил злословить, я даже не задам его вопрос: что ты делаешь, что ты проявляешь? Ты проявляешь смирение. И что удивительно, в этом смирении Дух Святой, Он в твоем сердце отдыхает. Он просто говорит: как мне комфортно в этом сердце. В нем нет желания мстить. В этом сердце нет желания на ругательство ответить ругательством. В этом сердце есть глубокое смирение. И Дух Святой в таком сердце отдыхает. И отсутствие с твоей стороны агрессивной реакции на злословие, обратите внимание, к чему приводит: теми он хулится, а вами прославляется. Вы могли об этом думать, что оказывается, когда ты под пристальной критикой, когда тебя унижают и оскорбляют, это время, когда ты можешь быть сосудом в Божьей руке, через кого он может прославиться? Как? Через смирение. Еще один текст, который написан, 5 глава, в этом же первом послании написано так: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Обратите внимание, как здесь написано: «смиритесь под крепкую руку Божью». Что такое смириться под крепкую руку? Это значит, Бог тебя сейчас не поднимает, а Бог сейчас занят твоим смирением. Другими словами, рука Божья, она не под тобой, она над тобой. И Божья рука, она тихонечко тебя прижимает к земле, прижимает. И обрати внимание, большая часть из нас, когда Бог занят нашим смирением, она хочется трепыхаться, возмущаться. Что это такое? Что за проблемы? А Бог советует и говорит: послушай, если сейчас я занят твоим смирением, самое лучшее твое поведение — смирись под крепкую руку. А дальше, обратите внимание, это не будет бесконечно долго, это когда-то закончится. И если ты путь смирения твоей души отреагируешь и справишься с этим правильно, написано: вознесет вас в свое время. Бог никогда и никого не употреблял, предварительно человека не подготовив. Вы можете пообщаться с любым братом, с любой сестрой, который в каком бы то ни было служении, если в этом служении он имеет Божье содействие и благословение, поговорите с этими людьми один на один. Вы услышите, сколько эти люди плакали у себя дома, сколько раз они мочили свою кровать и свою подушку. Вы можете смотреть на них и говорить: как блаженны эти люди, столько благословения нам несут. А вы подумайте и поговорите один на один, какую цену они платили. Они платили цену, когда Бог готовит так себе людей. Он проводит их через горнило, когда не понимают, те критикуют, эти цепляются, те укоряют, те унижают. А Бог говорит: послушай, я провожу тебя таким путем и жду, что ты не будешь барахтаться, не будешь сопротивляться, а будешь смиряться. И когда человек в этом смирении находится, самое что ни на есть то состояние, когда он начинает чувствовать Бога в себе. Он начинает четко ощущать Божий голос, Божье присутствие, потому что Дух Святой в таком смиренном сердце не томится, а отдыхает. И я это говорю сегодня вам и самому себе. Смиряться всегда нелегко, но это очень полезно. Смирение – это путь непростой, но очень благословенный. И я прекрасно понимаю и осознаю, что каждого из нас путь исключительно свой, индивидуальный, самостоятельный. Но одно можно сказать, как на гордыню, так и на смирение небо реагирует. Гордых смиряет, а смиренных благословляет. И теперь вы и я, вы можете пред Богом заказать себе любую услугу, либо услугу на небесах. Господи, помоги смириться. Либо своим смирением, наоборот, пред Богом сделать все, чтобы Бог вас вознес в свое время. И я хочу пригласить вас к тому, чтобы мы сегодня заглянули в свою душу и сами себе подумали, а на самом деле, как я реагирую на то, что меня встречает? Как на самом деле я реагирую на критику, на укоры, на унижение? Я еще повторяю из примера Давида этот факт, который мы с вами там констатировали. Это факт, который у Давида были все ресурсы это злословие остановить. А он этого не сделал. Он сказал, если я это сделаю сам, тогда Бог не достигнет той цели, которую он перед собой поставил. А если я даже пальцем не прикоснусь, а смирение проявлю, он так и говорил, Бог воздаст мне благостью за теперешнее его злословие. Что делал Давид? Он под Божью руку смирялся. Он говорил, я знаю, оно закончится. И если я это правильно перенесу, Бог мне свою благость в будущем даст. И я это говорю вам и говорю самому себе. Мои братья, мои сестры, Бог нам не обещал розового, такого цветного, полного солнечного света пути на земле. Нет, он говорил, многими скорбями надлежит тебе войти в Царство Божье. Библия говорит, что ненавидели меня, говорит Христос, будут ненавидеть и вас. Христос не обещает нам с вами на земле тепличных условий. Но что он нам обещает? Он нам говорит, поверь, все эти неприятные условия, с которыми ты встретишься, я хочу использовать для твоего правильного духовного роста. Бог в твоей жизни снаружи приводит проблемы, чтобы привести к совершенству тебя изнутри. И нам с вами очень важно на всю эту реакцию правильно реагировать. Как много, к сожалению, гордых и надменных людей. Один из братьев, он отметил такой момент, когда, наблюдая за одним братом, он говорит, я обратил внимание, этот брат ежедневно читал Библию и ежедневно уделял время для молитвы. И он говорит, единственное, чему я был очень удивлен, что, наблюдая за служением этого брата, он говорит, я не видел в его служении Божьего присутствия. Вроде он делает все нужное для того, чтобы Божье присутствие было, а его в нем нет. И говорит, лишь только через долгое время я один раз от него услышал такую фразу. И сказал этот брат такую фразу. «Если бы в нашей церкви все читали Библию и молились, как я, у нас бы давно было бы пробуждение». И теперь скажите, пожалуйста, как этот человек себя позиционирует по отношению ко всем другим? Он превозносится через Библию и молитву. И я из этого хочу вам сказать, что гордость иногда в каждом из нас может найти такую духовную причину, чтобы тебя в твоих глазах раздуть, увеличить и умножить. Иногда это причина стаж, иногда это от того, кто ты по происхождению и так далее. И я хочу вам и самому себе сказать, помните и знайте, гордыня – это то, что небо видит. И гордыня – это то, на что небо реагирует. И оно реагирует однозначно. Этих примеров можно перечислять еще больше. И в жизни Самсона, когда Бог на его гордыню отреагировал, когда он сказал «Я челюстью ослиной толпу людей, две толпы!» Сказал и тут же почувствовал глубокую жажду и начал говорить «Умру я!» Вот и выглядит так. Только присвоил себе «Я!» Как тут же оставил Самсона Господь. Этих примеров в Библии много. Я хотел бы, чтобы вы и я сегодня пред Богом поняли, смирение – это то, что так высоко ценит Бог. Смирение – это то, что так украшает твою душу. Смирение – это то, что так высоко оценивает Создатель и Господь. И если ты хочешь, чтобы к твоей проблеме приблизился скорее ответ, вот тебе мой совет. Смирись. Не раздражайся, не гневайся. Не шуми, не будь агрессивным, не воздавай ругательством за ругательство. Смирись. Смирение приближает Божий ответ, вступление, его заступничество в вашей и моей жизни. И я в окончание приведу еще одну историю, и после этого мы с вами вместе помолимся Господу, чтобы я не превозносился. Это то, чего Бог не желает видеть ни в вашей жизни, ни в моей. Эта история, она имеет свое происхождение где-то в средние века на территории Германии. Это то время, когда один мужчина, проходя мимо здания двухэтажного, увидел, что это здание было охвачено пожаром. И он увидел, что люди, которые были собраны вокруг, он обратил внимание, что эти люди, они стоят, и со второго этажа маленький мальчик просит о помощи, но никто из окружающих людей даже не пытается его спасти. А причина была в том, что пламя охватило это здание так, что безопасно для себя спасти этого мальчика почти шансов не было. И этот мужчина по водосточной трубе взобрался на второй этаж, забрал этого мальчика и по водосточной трубе спустился вниз. От того, что здание было охвачено пожаром, водосточная труба была очень сильно раскалена. И этот человек, он просто ожег себе ладони, которые покрылись большими волдырями. Прошел небольшой отрезок времени, и местный суд решал судьбу этого мальчика, потому что в этом пожаре у мальчика погибли все родные и близкие. И местный суд решал, кому отдать на воспитание этого мальчика. И на то, чтобы его взять к себе в семью, имели желание два претендента. Один из них был этот мужчина, про которого я вам говорю, который спас этого мальчика. А вторым была многодетная семья обеспеченного человека. И когда судья рассмотрел вопрос и после этого обратился к присутствующим, к одному и второму кандидату, которые претендовали забрать мальчика себе, и задал такой вопрос: приведите доводы в доказательство того, что этот мальчик может быть у вас, и вы это можете какими-то доводами доказать. И когда первым начал отвечать отец многодетной семьи, он начал говорить: этому мальчику будет очень уютно у нас. У нас большой дом, у нас позволяют жилищные условия ему выделить возможность хорошо отдыхать, у нас обеспеченная семья, ему будет что одевать, что обувать, ему будет что кушать. У него есть ровесники в нашей семье, ему будет с кем играть. И этот список доводов был большой. Когда он закончил их перечислять, судья дал слово мужчине, который, спасая этого мальчика, просто до волдырей пожертвовал своими руками. И этот мужчина, он сказал: на вашу просьбу, чем вы можете доказать, что этот мальчик может быть у меня, и что он может быть у меня на воспитании? Я могу вам сказать, у меня нету шикарных жилищных условий, которые я могу ему оказать. У меня нету много денег, чтобы я мог сказать, я его с легкостью одену, обую и накормлю. Но что я вам могу с уверенностью сказать, так это следующее. Оставил он свое место, где он стоял, и подошел к судье и протянул к нему свои ладошки. И говорит судье: смотрите, я этого мальчика так люблю, что мне даже было не жалко отдать свои ладони для того, чтобы спасти ему жизнь. И судья принял решение отдать этого мальчика, этому мужчине, который спасал мальчика, пожертвовал своими ладонями. И я сегодня задаю вопрос вам и самому себе. Вы думали когда-нибудь над этим, почему в теле Иисуса Христа остались раны на руках и ногах? Библия говорит о том, что он был обезображен паче всякого человека. Другими словами, весь кровоподтек, в шрамах, иссеченное тело. Но когда он воскрес из мертвых, ни кровоподтека, ни синяка, ни шрама, но раны на руках и на ногах остались. Почему Небесный Отец в воскресшем теле Иисуса оставил раны на руках и на ногах? Знаете для чего? Чтобы вы и я имели доказательства. Он любит меня. И когда не только на земле, то ты придешь в вечность и будешь смотреть в руки распятого Иисуса, ты будешь знать, Он любит меня. Он меня настолько возлюбил, что душу свою за меня положил. И обратите внимание, к чему привела любовь Иисуса Христа. Она его привела к смирению, и Библия говорит, до смерти и смерти крестной. И я этими простыми рассуждениями сегодня хочу поощрить вас и самого себя. Давайте прощаться с гордыней. Давайте прощаться со всяким тщеславием и надменностью. Поверьте, это нас не украшает. И наоборот, смирение и благородство, оно делает тебя пред Богом красивым. И оно делает твою душу пред Богом достойной Божьей благодати, которую Он готов излить без меры, обильно и щедро. Я хочу пригласить вас сейчас к молитве, в которой хотел бы пригласить вас. Давайте пред Богом нести свое покаяние. Если вы за собой чувствуете, да, я на ругательство ругательством, на грубость грубостью, на хамство хамством, я хочу тебе сказать, мой друг, это значит, ты тщеславишься. Это значит, вот этот элемент гордыни в тебе есть. если у тебя есть желание отомстить, воздать, если у тебя есть желание сделать что-то плохое тому, кто тебе что-то сделал, тогда ты не в должном состоянии. Я говорил, что это последняя история, сейчас уж точно последняя. Когда закончилась Вторая мировая война, и представители двух разных сторон Великобритании, Франции, Соединенных Штатов Америки, ну и всех их союзников, делили Европу, то тогда делили с Советским Союзом, то тогда ее разделили через Берлин. И столица Германии, Берлин, была поделена пополам. С одной стороны, она стала социалистической, а с другой осталась капиталистической. И вот исторический факт, который очень-очень-очень полезный. Я думаю, он вам тоже очень понравится. Представители социалистической стороны начали через стену, которая была возведена по середине города Берлин, начали выбрасывать туда мусор. Мусор, бумажки, отходы, огрызки, все, что есть, со стороны социалистической стороны на капиталистическую через стену. И представители вот этого западного Берлина, они думали, а что же нам сделать им в ответ? И они нашли уникальное решение. Знаете, что они сделали? Они начали в магазинах покупать конфеты, булочки, печенье. И те им бросают огрызки, а эти им конфеты. И вывесили такой большой плакат, на котором написали: «Кто чем богат, тот этим и делится». И я хочу тебя, мой друг, пригласить. Если тебя злословят, пожалуйста, не злослов взаимно. Покажи благородство твоей души, что ты имеешь большее, нежели просто злословие. Открой свои уста и благослови этого человека именем Иисуса. Пожелай ему не Божьих судов, а Божьего благословения. Тогда ты будешь человеком, который в адрес другого бросает не отходы, не огрызки, а благородство души, которую осветил тебя Господь. Я приглашаю вас к тому, чтобы сейчас в молитве пред Богом освещать свое сердце, освещать свою душу, чтобы гордыни, тщеславие и превозношение ни в ком из нас не было или во всяком случае сводилось до минимума, а смирение и благоговение было вашим и моим украшением. Встанем для молитвы во имя Иисуса Христа.